Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! С вами радио SBS на русском языке. Точное время в Сиднее 12 часов дня, а за окном у нас потопы. Доплыла для вас сегодня до студии Лера Швец. А удаленно в Мельбурне в условиях отключенного интернета и легкого апокалипсиса новости для вас подготовила Ирина Бурмистрова. Программа у нас сегодня насыщенная, несмотря на погоду. Послушаем интервью с активистом из Сиднея Иваном Павленко, который запустил петицию о переименовании улицы Фуллертон в улицу Ukrainian Heroes. На этой улице расположено консульство Российской Федерации.
Я хочу что-то сделать от имени русских. Хочу сделать что-то, чтобы напоминало всем нам, русским, в будущем, о вот этом вот национальном стыде, и чтобы мы, русские, помнили, что мы, в общем-то, сделали, и что мы не должны никогда больше делать в будущем, чтобы это было наше такое вот напоминание.
Потом Марк Бабаджанян расскажет нам о своем проекте помощи для украинских беженцев, который он организовал в своей школе. Марк – школьник, а уже делает в жизни явно больше, чем я.
Начиная со следующей четверти, у нас по вторникам в нашей школе где-то с 4 до 5 будут проходить групповые классы для детей, украинских детей, где мы будем с ними общаться и учить их английскому языку.
Послушаем новый выпуск нашей постоянной рубрики «Голоса людей Украины».
И вдруг вот этот вот звук этого самолета, мы все вскакиваем, детей начинаем выпихивать в этот подвал, и начинает он бомбить.
Ну и напоследок посветим лучом, попробуем зарядиться. Ирина Бурмистрова в своем постоянном сегменте «Арти» взяла интервью у фотографов из Мельбурна Ирины Митиной и Эдом Ковалевым.
Ну вот в связи с происходящими событиями в Украине мы решили, что было бы правильнее все, что получится там заработать, отправить в помощь людям.
Вот такой план. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Для вас в студии работает Лера Швец. На часах точное время 12 часов 14 минут. Давайте начнем сегодня с интервью с жителем Сиднея, активистом Иваном Павленко. Он создал петицию с целью переименовать улицу Фуллертон, на которой расположено консульство Российской Федерации в Сиднее, в Ukrainian Heroes. В подробности в материале Виктории Станкеевой.
Иван, что на сегодняшний день было сделано?
На сегодняшний день было сделано следующие вещи. Помимо создания самой петиции, мы раздавали листовки на митингах. Мы вместе с моими друзьями и, так скажем, соактивистами нашего движения отправили письма в департамент географических названий по поводу того, что вот мы хотели бы переименовать улицу, и мы спрашивали у них, как это сделать и как нам выйти на местный консул. Мы поговорили с заммэра местного консула, консула Вулары, о нашей инициативе. Она, в общем-то, восприняла нашу инициативу благосклонно, не сказала «да», но и не сказала «нет». Она хотела бы увидеть больше поддержки со стороны, прежде всего, местных жителей района. Были отправлены мною письма моему МП, моему сенатору, и я написал даже Скотту Моррисону. Пока ответов нету. На самом деле для переименования улиц возможно два варианта, как я их называю для себя. Это вариант сверху и вариант снизу. Вариант сверху – это когда мы привлекаем уровень федеральных властей. Это самый сложный и, с другой стороны, самый простой вариант, потому что переименование улицы, на которой стоит российское консульство, ну или посольство, это по большому счету показатель того, как одна страна относится к другой стране. То есть это все-таки некий политический акт. И поэтому такого рода вещи должны делаться на федеральном уровне. Но с точки зрения законов существует еще, и, как говорится, вариант снизу. Это когда местный муниципалитет, местный канцл может также переименовывать улицы. Этот вариант тоже, с одной стороны, проще, с другой сложнее. Проще, потому что достучаться до канцла намного проще. Он намного более...
Близок к народу, да?
Да, близок к народу, он открыт, до него можно достучаться достаточно быстро. С другой стороны, почему это сложнее? Потому что вся эта суета канцлу, как правило, не нужна. Они не хотят этого делать, потому что это прежде всего бюджетные расходы, которые не предусмотрены у них и не заложены в бюджет. Это ведь не просто изменение названия улиц и дорожных знаков, нет. Это ведь они должны работать и с почтой, и с полицией, и со всякими emergency services, ambulance, и тогда со всякими службами доставки, и так далее, и так далее. Для канцла это достаточно серьезный момент, и для того, чтобы это произошло, мы должны иметь очень сильную поддержку местного сообщества, людей, которые проживают на этой улице и в этом районе. К сожалению, я считаю, что 500 подписей – это явно недостаточно. Я даже не уверен, что будет достаточно 1000 подписей, но в любом случае, если я приду, допустим, к мэру с 1000 подписей, это все-таки уже будет какая-то цифра, о которой мэр может задуматься. Мы пытаемся найти выходы на федеральный уровень, и я очень надеюсь, что, может быть, через это интервью кто-нибудь из ваших слушателей может нам помочь, что называется эффект шести рукопожатий. Может быть, кто-нибудь слышал об этом, когда это правило говорит, что вы можете пожать руку любому человеку на земном шаре максимум через 6 рукопожатий. Вы жмете руку вашему другу, тот своему другу, тот дальше, и максимальная длина цепочки 6 человек. Может быть, через эти рукопожатия мы достучимся до федерального уровня, который будет тем локомотивом, который поможет нам в переименовании улицы.
Иван, как можно с вами связаться, тем людям, вот, которые сейчас тоже загорелись идеей вам помочь, и, может быть, у них есть действительно такие знакомства? Можно написать вам в Facebook, найти вас, да?
Да, я думаю, что через Facebook будет, наверное, наиболее правильным. Я там Иван Павленко, я из Сиднея.
Хорошо, я думаю, что да, вас найдут, и у меня вот такой вопрос. Почему лично для вас важно, чтобы это состоялось, переименование улицы в улицу Украинских Героев?
Ну, во-первых, я могу сразу сказать, что хотя фамилия у меня оканчивается на «о» и вроде как украинская, я, в общем, не украинец, я русский. И родители у меня русские, и сам родился я в Санкт-Петербурге. Вот, но воспринимаю украинцев как братский народ. Я, конечно, понимаю, что сейчас со своей братской любовью я к ним навязываться не могу никак. С другой стороны, мне просто очень больно и стыдно смотреть на то, что происходит, на то, как зомбированы очень многие мои соотечественники, которые, ну, чего-то греха таить, в общем-то, поддерживают эту войну. Я хочу что-то сделать от имени русских. Вот. Хочу сделать что-то, чтобы напоминало всем нам, русским, в будущем, о вот этом вот национальном стыде, и чтобы мы, русские, помнили, что мы, в общем-то, сделали, и что мы не должны никогда больше делать в будущем. Чтобы это было наше такое вот напоминание.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Для вас в студии работает Лера Швец. А сейчас у нас история про Марка Бабаджаняна, учеником австралийской школы, который запустил проект помощи украинским беженцам прямо у себя в школе. С Марком поговорила Виктория Станкеева.
Я Марк, фамилия Бабаджанян. Мне 18. Я учусь в католической школе, которая называется Xavier College. Находится в Лендайло. Это западный Сидней. Я родился... Я гражданин Австралии, но родился в России. Приехал сюда с семьей 6 лет назад.
Марк, расскажите, пожалуйста, немного о своих родителях. Я узнала о вас, прочитав пост на странице вашего папы, который рассказал об акции, о которой мы поговорим чуть позже. Расскажите о ваших папе и маме.
Мои родители, они из России. Папа родился в Армении, он армянин. Мама родилась в России, поэтому я наполовину армянин. Вторая половина у меня там очень много всего. Там грузин, украинец, русский, там чего только нет.
Марк, расскажите, пожалуйста, о своем проекте, который направлен на то, чтобы помогать беженцам из Украины.
Я решил на восьмой неделе у школы, учебной четверти, я решил попробовать устроить акцию, потому что мне очень хотелось помочь украинским семьям, которые приехали сюда, в Австралию, потому что я лично, наша семья лично знакома с одной такой семьей, и я понял, как сложно им. Я в школе пришел, и я, значит, с директором, с офисом попробовал организовать акцию на сбор вещей, которые помогут украинским семьям. А также количество мы делаем, организовываем всяких ивентов.
А какая конкретная помощь была оказана?
На прошлой неделе организовывали, мы начали, и вот до конца учебной четверти мы будем собирать в школе такие вещи, как еда не портящаяся, одежды для детей, женщин и всякие книжки, чтобы помочь людям, семьям, которые приехали, учить английский. Начиная со следующей четверти, у нас по вторникам в нашей школе где-то с 4 до 5 будут проходить групповые классы для детей, украинских детей, где мы будем с ними общаться и учить их английскому языку, разговорной речи. Вот. Я просто с ними общаться.
Да, молодцы. Марк, я знаю, что вы еще и экскурсии проводите для семей, которые недавно переселились из Украины, да?
Ну, что-то в этом вроде. Я для одной семьи, которая к нам в школу пришла, к нам один мальчик в школу пришел, который вот начнет с этой недели тут учиться. Я им в школу показывал, тоже там переводил, объяснял, рассказывал о школе. А также вот нам, вот, семья, вот, с которой мы знакомы, которые приехали, вот мы с ними гуляли, показывали им Сидней.
Марк, а как твои одноклассники отреагировали на это предложение? Они сразу поддержали или были те, кто решил остаться в стране?
Меня, на удивление, все сразу поддержали. И школа тоже моментально отреагировала, сразу поддержала. Мне даже не пришлось как-то уговаривать их. Они в школе... Наша школьная группа SRC, дети, мои друзья, все сразу подключились, начали вот предлагать помощь любую, приносить вещи, распространять это тоже за пределы школы.
Да, вот. Замечательная инициатива. Я надеюсь, что нас сейчас услышат многие родители, поделятся этой историей с детьми, и, может быть, и другие дети по всей Австралии откликнутся и повторят ваш проект. И какие у вас планы на будущее, Марк? Может быть, у вас еще есть идеи, как можно этот проект улучшить?
Собранные вещи, продукты, которые мы соберем в школе, начиная вот с... Ну, когда начнутся школьные каникулы, то есть там со следующей недели, мы начнем связываться с украинскими семьями через группу в Фейсбуке и предоставлять помощь нуждающимся, вот какую сможем, вот этими вот, собственно, вещами. А также 7 мая мы собираемся в школе в субботу устроить ивент «Welcome to Australia», ивент в школе с барбекю, спортом, куда украинские семьи смогут прийти, чтобы ознакомиться с школой, с местной культурой, вот, пообщаться тут с людьми и просто хорошо провести время.
Замечательная идея, Марк.
Если всем неравнодушным Есть очень много способов, как можно помочь. В Фейсбуке есть многочисленные группы, которые помогают связаться с украинскими семьями. Также есть разные организации, которые собирают деньги или продукты, вещи для украинских семей. Не обязательно делать что-то подобное, как я делаю. Достаточно, даже если вы немножко еды, немножко одежды принесете в местную организацию или свяжетесь с кем-то через Facebook и предложите хоть какую-то помощь, этого уже будет достаточно, потому что, как говорится, лучше, чтобы 1000 человек принесло по одному, по двум каким-то предметам. Это уже будет несколько тысяч этих предметов, которые могут пойти на помощь очень большому количеству людей. Так что помощь может быть в любых количествах.
Спасибо, Марк, и удачи вам с вашим проектом.
Спасибо большое. Было приятно пообщаться.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Для вас в студии работает Лера Швец. Продолжаем нашу программу. Мы продолжаем нашу рубрику «Голоса людей Украины». В новом эпизоде Виктория Станкеева поговорила с Людмилой из Мариуполя, которая буквально несколько дней назад смогла спастись из Мариуполя.
Сейчас мы с дочерью, у меня две дочери. С младшей дочерью, но у меня инвалид с детства, с рождения. Так получилось. Мы сейчас с ней находимся в польском городе Пшемышле. Не знаю, правильно я его называю или нет, но я так и знаю. Потому что мы остались без дома. Наш дом в Мариуполе. В него попала две бомбы. Мы буквально за несколько каких-то часов выехали. И потом уже соседи, те, которые это все снимали, потом уже через время я об этом узнала, что дома у нас нет вообще, потому что он горел 2 дня, это девятиэтажка. Тушить было некому, вы же понимаете, там летят сверху бомбы, кто это будет тушить. И она сгорела за 2 дня вся. Я поняла, в это время мы были, когда она горела. Мы каким-то чудом, у меня подруга, мы с ней жили в одном доме. Она до последнего ждала, мы не хотели уезжать. Брат у меня рядом во дворе на первом этаже, и он нас всех принял туда. Потому что когда начали бросать бомбы на 7-8 этаже, очень страшно, они же первые попадают под удар. Мы все туда к нему спустили, пошли жить. Иногда прибегали, когда наступало затишье, прибегали забрать, что мы там забыли, что-то там из еды, что там у нас оставалось у каждого в квартире. А потом, когда уже это пока бомбили окраины, нам рассказывали, что бомбят левый, стирают с лица земли, восточный, он называется у нас так район. Потом, очередь пришла 23-й микрорайон, то, что ближе к нам. Сужался круг, мы в центре города жили. Пришел такой момент, когда напротив нашей девятиэтажки разбомбили девятиэтажку полностью, мы утром встаем. А у моей подруги была машина в паркинге внизу под той девятиэтажкой, поняли?
Да,
и она каким-то чудом, эта машина осталась цела. Все вокруг авто, все, нет ни стекол, ни все побитые, все какие-то дотла сгоревшие. Мы каким-то чудом запрыгнули в эту машину и выехали. У нас есть рядом за городом, 15 километров, Милекино. Поселочек такой, он курортный, там же наше море Азовское дальше идет. И там, тихо. Мы не смогли, там, где все, нам обещали какие-то колонны, какие-то эвакуации. Мы сидели 20, с 24, 25 получается, февраля, и почти по 18 сидели там у брата на первом этаже, в подвал все время спускались эти сирены. Когда слышим, особенно сирен уже потом не было, когда свет отключили. Когда особенно слышим, когда летят эти самолеты, это самое страшное.
потому что не знаешь, куда он будет бросать. И вот самое интересное, час ночи, я помню, тишина вообще, город вымерший, все уже, ну, никто не стреляет, никто ничего не делает, просто тихо. И вдруг вот этот вот звук этого самолета, мы все вскакиваем, детей начинаем выпихивать в этот подвал, и начинает он бомбить. У меня один вопрос я хотела сильно задать вот, ну, Путину, у меня такая мечта была. А зачем нужно было просто бомбить спящих людей? Ну, просто. Ни одного звука не было. Все, знаете, когда, видно, все уже устали там стрелять, ночь наступила, и он прилетал и начинал бомбить. Вот это было самое страшное.
Людмила, я бы очень бы хотела, чтобы ваш вопрос ему кто-то задал, и чтобы он на него ответил, потому что ну просто уже сил нет.
Очень я хотела. Вы не представляете, какой наш город был красивый уже вот в эти последние годы. Как его расстроили, как его привели настолько в такой, я не знаю, там такие у нас фонтаны, там такие для детей всевозможные парки. Все. Просто все стерто с лица земли. И мы выезжали, самое интересное, нам все время объявляли эвакуацию. Мы близко к спорткомплексу, или что здесь называется, большой. Мы придем с этими чемоданами, совсем отменяют, не дают зеленого коридора. Опять придем, опять. В конце концов нам сказали, не приходите, никто вас никуда не вывезет, не дают, не знаю, кто не дает. Не дают возможности людям выйти из города. И потом уже, когда начался хаос, когда все уже разграбили все магазины, когда нам нечего было, мы ходили, искали, где взять воды. И на счастье у нас пошел снег. И мы собирать стали снег, ну, чтобы он растаял, еще была хоть какая-то вода. Люди стали, ну, с крыш подставлять эти, хоть чтоб какая-то была вода. Вы представляете себе?
Не представляю. Я вообще не представляю, как это может быть.
Я не знаю, как мы это вообще пережили.
Что вы ели? Как вы питались?
Вы знаете, буквально, когда объявили 24 числа войну, я каким-то образом с этой своей подругой пошли, я говорю, Оксана, давай всякие консервы, муку, какие-то крупы, все, что можно было. Мы это, что могли, купили, и мы с братом, вот самое главное в этом, что мы выжили, мы скооперировались, понимаете? У брата семья, мы с подругой, с дочерью, и нас было всего 12, вдумайтесь, в двухкомнатной квартире 12 человек. Но мы выжили из-за этого, потому что он у меня такой весь деловой, он там нашел дрова, пошел, сделал для всего подъезда, сделал вот... Знаете, поставил пару кирпичей, несколько, полили эти дрова, я готовила, девчонки собирали этот снег. Ну, в общем...
Это трудно это поверить, было, что в наше время такое может быть. Вообще.
Да, да, это было... Ну, сейчас сижу просто, думаю. Настолько люди сплотились, конечно, не хотелось бы, чтобы по такой причине. Но молодцы, очень сильно переживали на третьем этаже жили семья с тремя детками. Двое из них девчонки, двойняшки. Маленьким по 2 года. И вот когда начинали бомбить, им надо было успеть быстро сбежать с третьего. Как они начинали плакать, это просто. Мы, конечно, все там сделали в подвале и принесли туда, на чем там сидеть, принесли, что у нас, какие пособирали у всех вместе лекарства. Один фонарик на всех оказался, мы сделали. Ну, в общем, выжили, конечно. Но вокруг, когда начали просто видеть трупы людей, которых некому хоронить, они просто лежат. Это страшно. А брат мой не мог выехать. Мы выехали, получается, я, подруга и моя дочь, инвалид. А у брата остались моя мама, его теща слепая, его невестка, она давно, ее тоже забрали. Она в таком районе страшном, где-то там ее сразу забрали. В общем, их там было 6 человек. И мой брат говорит: Люда, вы едете, мы будем здесь. У нас все как бы, мы не боимся, будем в подвале. И вот уже, когда я вчера была во Львове, прибыли мы во Львов, брат вышел на связь, это было, ну, такое счастье. Он там, оказывается, помогал всем вот этим старикам, кому мог. А потом уже, когда все, когда уже просто рядом все дома стали бомбить, он посадил всех в машину, нашел какой-то там 3 литра бензина и выехал. Выехал туда же, в Милетино. Так что они живы все. Вот такая мне история.
Людмила, а вы сейчас где там объявление ребенка?
Пшемышле.
А там вот сейчас объявление, что кто-то потерял ребенка. Там беженцы?
Кто-то потерял. Да, тут все беженцы.
Много вас там сейчас?
Ну вот, очень много. Здесь, знаете, как вот пункт пересылочный. Сюда все съезжаются. Все, кто со Львова уже смог перейти границу, все съезжаются сюда. И потом отсюда забирают кого куда. Кого в Германию, кого в Португалию, кто куда захочет, предлагает. Разные варианты. Я хочу соединиться со своей дочей. Она уехала раньше, она сама из Краматорска. Она из Мариуполя. Но они в последнее время с мужем жили в Краматорске с внучечкой. И им сразу предложили уехать, потому что их уже сейчас тоже бомбят. Но они просто не ждали вот этого ужаса, они выехали. Они в Италии, но они переезжают во Францию, я так поняла. Вот я жду, что у них там решится. Хочу с ними увидеть их, быть с ними.
А как ваша дочка? Вам помогают с ней?
Все нормально. Ну, нас кормят здесь. Как бы вот у нас есть тут здесь раскладушки, одеяло. Все нормально, просто тяжело. Нет, у нас не города, не то, что дома.
Можно вас попросить скинуть несколько фотографий? Да. Может быть, у вас есть, как вы жили? То есть нам нужны ваши фотографии, если есть что-то.
Вы знаете, Виктория, мы когда выезжали, мы-то выезжали уже потом из этого Милетина, выбирались, нам же нужно было как-то выехать. Мы когда выезжали через Бердянск, Запорожье, это ж уже там везде стояла Россия. У нас проверяли все телефоны, все проверяли, открывали, забирали телефоны, если хоть одно фото. Спасибо. Все, что мы фоткали, мы вынуждены были, потому что мы могли остаться на улице, нас выкинули бы из этой машины, мы просто испугались. Я вам честно говорю, нам не разрешали делать не то, что, ну, все вытереть, все абсолютно проверяли, все телефоны.
Вы знаете, это очень важно, это очень важная информация, которую вы сейчас говорите. Я надеюсь, что она будет услышана теми русскими, которые до сих пор не верят, что идет война, которые считают, что... Да, вот так
честно,
вот уничтожают фотографии.
Я не понимала,
да.
Почему весь мир видит фотографии сверху, вот со спутника Мариуполя, все равно весь мир видит, но они все равно нас заставили, открывали, проверяли. Одной девчонки перед нами стояла в очереди, разбил телефон, орал, я не знаю, как он вообще хоть не выстрелил в нее. Ну, в общем, мы испуганные до такой степени, я говорю, быстро, Аня, все, вытираю, все. Убирай.
Людмила, спасибо вам большое за это интервью. Держитесь, ладно?
И вам спасибо, что вы пишете, говорите всем. Угу. Может быть, это когда-то остановится, и все.
Будем
все
надеяться.
Пусть уйдет в историю.
Да. Угу.
Это была история Людмилы из Мариуполя. Напоминаем вам, что все наши контакты тщательно проверяются, и мы гарантируем, что герои и их истории в серии «Голоса людей из Украины» настоящие. Ну а чтобы немного посветить лучом в этом темном царстве, напоследок послушаем историю про искусство из нашего постоянного подкаста «Арти» Ирины Бурмистровой. С 8 апреля по 7 мая в Мельбурнской галерее Kingston Arts в районе Парк-Дейл пройдет выставка travel-фотографий Meridians Ирины Митиной и Эды Ковалева. На выставке будут представлены кадры, сделанные в Австралии, Китае, Камбодже, Италии, Новой Зеландии, Мьянме и Вануату. Средства от продажи фотографий будут направлены в помощь пострадавшим из-за войны в Украине. Подробности в материале Ирины Бурмистровой.
Я зашла на страничку выставки и процитирую фрагмент описания оттуда. Ирина и Эд рассматривают travel-фотографию как нечто большее, чем осмотр достопримечательностей. Находить красоту в природе и в повседневной жизни – вот где они находят вдохновение. Для обоих travel-фотография – это рассказ истории. Речь идет о том, чтобы запечатлеть настроение, игру света, момент, отражение реального, а иногда и волшебного мира, в который художник может на мгновение заглянуть. Вот я каждого из вас попрошу поподробнее рассказать про этот самый момент на примере какой-то фотографии, которая будет представлена на выставке. Как и где момент случился, как вы поняли, что именно он тот самый, который открывает вам нечто большее, чем просто картинку. Если можно, по одной фотографии выберите, пожалуйста, кто первый.
Эдик, давай ты.
Я могу начать. Фотография, которая на сайте выставки сейчас, я, в принципе, наверное, могу рассказать о ней, потому что, когда человек планирует, я не знаю, поход, там, чтобы сфотографировать какие-то вещи или там подготовку ведет, и часто к одному и тому же месту возвращается несколько раз, потому что хочет там что-то такое запечатлеть, именно конкретно эта фотография совершенно по-другому сделана. Я ехал в машине, я увидел картинку из окна, скажем так. И у меня была возможность, я остановился, вышел, сделал несколько снимков, и все. И потом это получилось лучше, чем все утро, которое я потратил, чтобы там что-то такое сфотографировать. Люди часто считают, что фотография отличается от картин тем, что она очень простая, что там направил фотоаппарат куда хочешь, и он сфотографировал то, как оно было, картинку. Но по большому счету фотография, как я ее понимаю, это точно такое же изобразительное искусство, как рисование картины, потому что свет всегда меняется. Всегда меняется обстановка вокруг, всегда меняется точка, с которой какие-то вещи выглядят то так, то иначе. Поэтому это вот конкретный пример, когда вот в тот момент я увидел то, что я увидел, из-за того, что свет каким-то образом падал специальным на этот конкретный кусок леса, вот я увидел что-то такое, что ни до этого, ни после этого видно не было, потому что, там, я не знаю, луч солнца так не светил. Ну и все. И в принципе вопрос просто, наверное, в том, чтобы глаз был натренирован такие вещи замечать.
Речь идет о фотографии. Давайте зрителям, слушателям расскажем, да, которая сделана в Новой Зеландии.
Новая Зеландия. Ну, мы очень любим Новую Зеландию. Я люблю Новую Зеландию. И Квинстаун – это, наверное, самое любимое место в Новой Зеландии. Город очень красивый. И, скажем так, там есть все, да, горы. Все, что важно для фотографа. Горы, вода, лес.
И свет.
Да, свет очень важно, потому что все время меняется. Скажем, очень, очень редко, когда небо чистое весь день. Поэтому это выгодно. Это дает больше красоты, скажем так. Ну, на самом деле, красота всегда есть. Ее просто надо в какой-то момент успеть поймать. На самом деле даже не так. Речь не о том, чтобы поймать красоту, а речь о том, чтобы именно передать, что ты сам увидел, или суметь объяснить, почему тебе нравится вот именно этот вид. Объяснить через фотографию. Потому что картина статичная, это не так просто, как кажется иногда.
Эд, а можно ли нам будет в описании этого подкаста разместить фотографию, чтобы слушатели могли понимать, о чем мы говорим?
Можно, конечно, разместить. А как это сделать?
А я, наверное, вышлю потом просто.
Да, было бы идеально, просто чтобы все могли даже посмотреть. Хорошо, Ирина, у вас какая история про одну фотографию из тех, которые будут представлены на выставке?
Я вот сейчас это слушаю, и я поняла то, что... Ну, во-первых, у меня там тоже есть несколько фотографий с Новой Зеландии. Мы тоже очень любим Новую Зеландию, особенно район Квинстауна. Он какой-то особенный, и там очень часто удача подворачивается снять... какой-нибудь особенный, вот именно освещение, сам ландшафт очень красивый, там горы, деревья. А у меня тоже будет несколько фотографий из Новой Зеландии. И именно в Новой Зеландии, так как это была поездка с семьей, вот там как раз это было больше удача оказаться в нужном месте, в нужное время, и вот это быстренько увидеть и снять. А хотя большая часть фотографий, наверное, это у меня запланированные фототуры в далекие места, о которых я мечтала, и я туда поехала в 4 утра на рассвете на лодке где-то посреди озера. Часть удачи должна обязательно тут присутствовать, чтобы погода выдалась хорошая, чтобы туман стелился правильно, чтобы солнце светило с нужного угла и с нужной стороны, справа, слева, там еще где-то. Ну вот, например, в том же Квинстауне мы гуляли по берегу с семьей, с детьми, но в какой-то момент там открылись тучи, и луч солнца, он высветил такое яркое желтое пятно, и в этот момент уходящий угольный какой-то пароход, он выпустил клубок дыма. Синие горы, желтое пятно там, где именно прицельно солнце светило, где-то там вот между горами попало и осветило кусочек. И именно на этом солнечном пятнышке, как капля чернил, растекался дым. Ну, я даже сомневаюсь, что это можно повторить, даже если стоять на этом берегу и долго-долго ждать, чтобы этот кораблик именно туда вез туристов.
Давайте теперь про саму выставку. Понятно, что в последние 2 года возможностей для путешествий особо не было. Правильно ли я понимаю, что будут представлены фотографии, сделанные до февраля 2020 года?
Ну, по большей массе, наверное, да.
Откуда эти снимки и из каких мест?
У меня это будет Новая Зеландия и Юго-Восточная Азия, Китай, Мьянма, Филиппины.
Да, из многих мест у меня несколько из Австралии, несколько из Новой Зеландии. Кстати говоря, несмотря на локдаун и на что произошло 2 года, по-моему, у меня есть пара фотографий даже с этого времени.
Да, кажется, мне кажется.
Да, потому что, да, overseas, конечно, из Австралии куда-то далеко мы не выезжали, но по Австралии хоть чуть-чуть старались все равно выезжать в те моменты, когда было можно. Выставка планировалась, собственно, когда мы ее задумали и когда мы ее хотели сделать. 2 года тому назад. Это было точно до ковида и до всех ограничений. Как-то это дело все отложилось, а потом даже сюрприз, да, такой. Вот все, ваша выставка будет.
Заново возникла, естественным образом.
Давайте готовьтесь. Может быть, сейчас даже не самое лучшее время, не самое выставочное настроение, скажем так, но надо сделать, мы решили сделать, надо сделать.
Хочется, конечно, сказать, что пандемия почти закончилась, но мы вот все втроем записываем этот подкаст, каждый из своей самоизоляции. Никак не выберемся из этого всего. Я читала, что фотографии на выставке можно будет купить, и средства пойдут на благотворительность. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Ну, вот как я сказал, мы планировали это все до пандемии еще, и вот пока мы были заперты в локдаунах, мы думали, что выставка потом порадует людей тем, что все-таки мир все еще существует где-то за пределами Австралии, есть другие страны, есть красивые места. Но вот в связи с происходящими событиями на Украине сейчас, в Украине, мы решили, что было бы правильнее все, что получится там заработать, отправить в помощь людям.
Выставка... Не то чтобы мы специально ее делаем, чтобы заявить о гражданской позиции или о своей там, политической позиции или еще, но поскольку мы ее проводим, какая-то трибуна есть, значит, надо использовать и ту возможность, которая есть. То есть, да, может быть, настроение у людей и у нас не самая радужная, не самая выставочная. Но раз уж выставку проводим, то проводим и говорим, да, мы... Это как эскапизм тоже, в принципе. Люди должны понимать, что кроме войны есть еще что-то, о чем можно и нужно думать. Я должен сказать, наверное, раз уж есть такая возможность, что нам очень не нравится, мне очень не нравится, что происходит в мире. Россия – агрессор, к сожалению, по-другому никак нельзя это все сказать, поэтому...
Ну да.
Война.
Да, мир как-то перевернулся за вот этот месяц.
Сделая выставку, мы не можем изменить многое, да, но те деньги, если вдруг какие деньги заработаем, то мы хотя бы можем вложить хоть свой вклад такой небольшой.
Душа просит, что надо помочь. Это тот вклад, который мы можем сейчас сделать и который для нас реален. И, может быть, даже и люди, которые туда придут и решат что-то купить, захотят в этом тоже поучаствовать.
Я надеюсь, что для людей это будет как способ поучаствовать в благотворительности, поддержать Украину.
Выставка «Меридианс» пройдет с 8 апреля по 7 мая в галерее «Kingston Arts» в районе Парк-Дейл в Мельбурне. Все средства будут отправлены на помощь пострадавшим от войны в Украине.
А у меня все на сегодня. Вы слушали SBS на русском языке. Спасибо вам большое, что были в этот час с нами. Для вас в студии сегодня работала я, Лера Швец, а также негласно Ирина Бурмистрова из нашего мельбурнского офиса, отключенного от интернета и возможности выйти в прямой эфир. Любовь спасет мир.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.